Глава 22. Путешествие подошло к концу. Мы высадились на берег и проследовали в Париж. Вскоре я убедился, что переоценил свои силы, и мне требуется отдых, прежде чем продолжать путь. Отец проявлял неутомимую заботу и внимание, но он не знал причины моих мучений и предлагал лекарства, бессильные при неизлечимой болезни. Ему хотелось, чтобы я развлекся в обществе. Мне же были противны человеческие лица. О нет, не противны. Это были братья, мои ближние, и меня влекло даже к наиболее неприятным из них. Точно это были ангелы, сошедшие с небес. Но мне казалось, что я не имею права общаться с ними. Я наслал на них врага, которому доставляла радость проливать их кровь и наслаждаться их стонами. Как ненавидели бы они меня, все до одного, как стали бы гнать меня, если бы узнали о моих греховных занятиях и о злодействах, источником которых я был. В конце концов, отец уступил моему стремлению избегать общества и прилагал все усилия, чтобы рассеять мою тоску. Иногда ему казалось, что я болезненно воспринял унижение, связанное с обвинением в убийстве, и он пытался доказать мне, что это ложная гордость. «Увы, отец мой, — говорил я, — как мало вы меня знаете. Люди, их чувства и страсти действительно были бы унижены, если бы такой негодяй, как я, смел гордиться. Жюстина, бедная Жюстина, была невинна, как и я, а ей предъявили такое же обвинение, и она погибла, а причина ее смерти — я. Я убил ее. Уильям, Жюстина и Анри — все они погибли от моей руки». Во время моего заключения в тюрьме отец часто слышал от меня подобные признания. Когда я таким образом обвинял себя, ему иногда, по-видимому, хотелось получить объяснение. Иногда же он принимал их за бред и считал, что такого рода мысль, явившаяся во время болезни, могла сохраниться и после выздоровления. Я уклонялся от объяснений и молчал о злодее, которого я создал. Я был убежден, что меня считают безумным. Это само по себе могло навеки связать мой язык. Кроме того, я не мог заставить себя раскрыть тайну, которая повергла бы моего собеседника в отчаяние и поселила в его груди неизбывный ужас. Поэтому я сдерживал свою нетерпеливую жажду сочувствия и молчал. А между тем я отдал бы все на свете за возможность открыть роковую тайну. Но иногда у меня невольно вырывались подобные слова. Я не мог дать им объяснение, но эти правдивые слова несколько облегчали бремя моей тайной скорби. На этот раз отец сказал с беспредельным удивлением: «Милый Виктор, что это за бред? Милый сын, умоляю тебя, никогда больше не утверждай ничего подобного». «Я не сумасшедший!» — вскричал я решительно. «Солнце и небо, которым известны мои дела, могут засвидетельствовать, что я говорю правду. Я убийца этих невинных жертв. Они погибли из-за моих козней. Я тысячу раз пролил бы свою собственную кровь каплю за каплей, чтобы спасти их жизнь, но я не мог этого сделать, отец. Я не мог пожертвовать всем человеческим родом». Конец этой речи совершенно убедил моего отца, что мой разум помрачен. Он немедленно переменил тему разговора и попытался дать моим мыслям иное направление. Он хотел, насколько возможно, вычеркнуть из моей памяти события, разыгравшиеся в Ирландии. Он никогда не упоминал о них и не позволял мне говорить о моих невзгодах. Со временем я стал спокойнее. Горе прочно угнездилось в моем сердце, но я больше не говорил бессвязными словами о своих преступлениях. Для меня было достаточно сознавать их. Я сделал над собой неимоверные усилия и подавил властный голос страдания, которое иногда рвалось наружу, чтобы заявить о себе всему свету. Я стал спокойнее и сдержаннее, чем когда-либо со времени моей поездки к Ледовому морю. За несколько дней до отъезда из Парижа в Швейцарию я получил следующее письмо от Элизабет. «Дорогой друг, я с величайшей радостью прочла письмо от дяди, отправленное из Парижа. Ты уже не отделен от меня огромным расстоянием, и я надеюсь увидеть тебя через каких-нибудь 2 недели. Бедный кузен, сколько ты должен был выстрадать? Я боюсь, что ты болен еще серьезнее, чем когда уезжал из Женевы. Эта зима прошла для меня в унынии, в постоянных терзаниях неизвестности. Все же я надеюсь, что увижу тебя умиротворенным, и что твое сердце хоть немного успокоилось. И все-таки я боюсь, что тревога, которая делала тебя таким несчастным год тому назад, существует и теперь, и даже усилилась со временем. Я не хотела бы расстраивать тебя сейчас, когда ты перенес столько несчастий. Однако разговор, который произошел у меня с дядей перед его отъездом, требует, чтобы я объяснилась еще до нашей встречи. Объяснилась. Ты, вероятно, спросишь, что у Элизабет может быть такого, что требует объяснения. Если ты в самом деле так скажешь, этим самым будет получен ответ на мои вопросы, и все мои сомнения исчезнут. Но ты далеко от меня и, возможно, боишься, и вместе желаешь такого объяснения. Чувствуя вероятность этого, я не решаюсь долей откладывать и пишу то, что за время твоего отсутствия мне часто хотелось написать, но не доставало мужества. Ты знаешь, Виктор, что наш союз был мечтой твоих родителей с самых наших детских лет. Нам объявили об этом, когда мы были совсем юными. Нас научили смотреть на этот союз, как на нечто непременное. Мы были в детстве нежными друзьями, и, я надеюсь, остались близкими друзьями, когда повзрослели. Но ведь брат и сестра часто питают друг другу нежную привязанность, не стремясь к более близким отношениям, не так ли и с нами? Скажи мне, милый Виктор, ответь, умоляю тебя, ради нашего счастья, с полной искренностью. Ты не любишь другую? Ты путешествовал, ты провел несколько лет в Ингольштадте, и, признаюсь тебе, мой друг, когда я прошлой осенью увидела, что ты несчастен, ищешь одиночество и избегаешь всякого общества, я невольно предположила, что ты, возможно, сожалеешь о нашей помолвке и считаешь себя связанным. Считаешь, что обязан исполнить волю родителей, хотя бы это противоречило твоим склонностям. Но это ложное рассуждение. Признаюсь, мой друг, что люблю тебя, и в моих мечтах о будущем ты всегда был моим другом и спутником. Но я желаю тебе счастья, как самой себе, и поэтому заявляю, что наш брак обернется для меня вечным горем, если не будет совершен по твоему собственному свободному выбору. Вот и сейчас я плачу при мысли, что ты, вынесший жестокие удары судьбы ради слова «честь», можешь уничтожить надежду на любовь и счастье, которые одни способны вернуть тебе покой. Бескорыстно любя тебя, я десятикратно увеличила бы твои муки, став препятствием для исполнения твоих желаний. О, Виктор! Поверь, что твоя кузина и товарищ твоих детских игр слишком искренне тебя любит, чтобы не страдать от такого предположения. Будь счастлив, мой друг, и если ты исполнишь только это мое желание, будь уверен, что ничто на свете не нарушит мой покой. Пусть это письмо не расстраивает тебя. Не отвечай завтра или на следующий день, или даже до твоего приезда, если это тебе больно. Дядя пришлет мне известие о твоем здоровье, и если при встрече я увижу хотя бы улыбку на твоих устах, вызванную мною, мне не надо другого счастья. Элизабет Лавенца, Женева, 18 мая 1700. Это письмо оживило в моей памяти то, что я успел забыть. Угрозу демона. «Я буду с тобой в твою брачную ночь». Таков был вынесенный мне приговор. В эту ночь демон приложит все силы, чтобы убить меня и лишить счастья, которое обещало облегчить мои муки. В эту ночь он решил завершить свои преступления моей смертью. Пусть будет так. В эту ночь произойдет смертельная схватка. И если он окажется победителем, я обрету покой, и его власти надо мной придет конец. Если же он будет побежден, я буду свободен. Увы, что за свобода? Такая же свобода, как у крестьянина, на глазах которого вырезана вся семья, сгорел дом, земля лежит опустошенная, а сам он бездомный, нищий, изгнанник, одинокий, но свободный. Такой будет и моя свобода. Правда, в лице моей Элизабет я обрету сокровище, но на другой чаше весов останутся муки совести и сознание вины, которые будут преследовать меня до самой смерти. Милая, любимая Элизабет, я читал и перечитывал ее письмо. Нежность проникла в мое сердце и навевала райские грезы любви и радости. Но яблоко уже было съедено, и десница ангела отрешала меня от всех надежд. А я готов был на смерть, чтобы сделать ее счастливой. Смерть неизбежна, если чудовище выполнит свою угрозу. Но я задавался вопросом, ускорит ли женитьба исполнение моей судьбы? Моя гибель может свершиться на несколько месяцев раньше. Но если мой мучитель заподозрит, что я откладываю свадьбу из-за его угрозы, он, безусловно, найдет другие, быть может, более страшные способы мести. Он поклялся быть со мной в брачную ночь, но он не считает, что эта угроза обязывает его соблюдать мир до наступления этой ночи. Чтобы показать мне, что он еще не насытился кровью, он убил Клерваля сразу после своей угрозы. Я решил поэтому, что если мой немедленный союз с кузиной принесет счастье ей или моему отцу, то я не имею права отсрочить его ни на один час, каковы бы ни были умыслы моего врага против моей жизни. В таком состоянии духа я написал Элизабет. Письмо мое было спокойно и нежно. «Боюсь, моя любимая девочка, — писал я, — что нам осталось мало счастья на свете. Но все, чему я могу радоваться, сосредоточено в тебе. Отбрось же пустые страхи. Тебе одной посвящаю я свою жизнь и свои стремления к счастью. У меня есть тайна, Элизабет, страшная тайна. Когда я ее открою тебе, твоя кровь застынет от ужаса. И тогда, уже не поражаясь моей мрачности, ты станешь удивляться тому, что я еще жив после всего, что выстрадал. Я поверю тебе эту страшную тайну на следующий день после нашей свадьбы, милая кузина, ибо между нами должно существовать полное доверие. Но до этого дня умоляю тебя не напоминать о ней. Об этом я прошу со всей серьезностью. И знаю, что ты согласишься». Через неделю после получения письма от Элизабет мы возвратились в Женеву. Милая девушка встретила меня с самой нежной лаской. Но на ее глаза навернулись слезы, когда она увидела мое исхудалое лицо и лихорадочный румянец. Я в ней также заметил перемену. Она похудела и утратила восхитительную живость, которая очаровывала меня прежде. Но ее кротость и нежные сочувственные взгляды делали ее более подходящей подругой для отверженного и несчастного человека, каким был я. Спокойствие мое оказалось недолгим. Воспоминания сводили меня с ума. Когда я думал о прошедших событиях, мной овладевало настоящее безумие. Иногда меня охватывала ярость, и я пылал гневом. Иногда погружался в глубокое уныние. Я ни с кем не говорил, ни на кого не глядел и сидел неподвижно, отупев от множества свалившихся на меня несчастий. Одна только Элизабет умела вывести меня из этого состояния. Ее нежный голос успокаивал меня, когда я бывал возбужден, и пробуждал человеческие чувства, когда я впадал в оцепенение. Она плакала вместе со мной и надо мной. Когда рассудок возвращался ко мне, она увещевала меня и старалась внушить мне смирение перед судьбой. О, хорошо смиряться несчастливцу! Но для преступника нет покоя. Муки совести отравляют наслаждение, которое можно иногда найти в самой чрезмерности горя. Вскоре после моего приезда отец заговорил о моей предстоящей женитьбе на Элизабет. Я молчал. «Может быть, у тебя есть другая привязанность?» «Никакой в целом свете. Я люблю Элизабет и радостно жду нашей свадьбы. Пусть же будет назначен день. В этот день я посвящу себя, живой или мертвой, счастью моей кузины. Дорогой Виктор, не говори так. Мы пережили тяжелые несчастья. Но надо крепко держаться за то, что нам осталось, и перенести нашу любовь с тех, кого мы потеряли, на тех, кто еще жив. Наш круг будет узок, но крепко связан узами любви и общего горя. А когда время смягчит твое отчаяние, родятся новые милые создания, предметы нашей любви и забот взамен тех, кого нас жестоко лишили. Так поучал меня отец. А мне все вспоминалась угроза демона. Не следует удивляться, что при его всемогуществе в кровавых делах я считал его почти непобедимым. И когда он произнес слова «Я буду с тобой в твою брачную ночь», я примирился с угрожавшей мне опасностью как неотвратимой. Однако смерть не страшила меня по сравнению с утратой Элизабет, поэтому я с удовлетворением и даже радостью согласился с отцом и сказал, что если моя кузина не возражает, можно праздновать свадьбу через 10 дней. Тогда-то и решится моя судьба, думал я. Великий Боже! Если бы я на один миг подумал, какой адский умысел вынашивал мой злобный противник, я лучше навсегда исчез бы из родной страны и скитался по свету одиноким изгнанником, чем согласился на этот злополучный брак. Но словно каким-то колдовством чудовище сделало меня слепым к его настоящим замыслам. И я, считая, что смерть уготована только мне, ускорял гибель существа, более дорогого мне, чем я сам. По мере приближения срока нашей свадьбы, то ли из трусости, то ли охваченный предчувствием, я все более падал духом. Однако я скрывал свои чувства под видом веселости, вызывавшим счастливые улыбки на лице моего отца, но едва ли обманувшим внимательный и более острый взор Элизабет. Она ожидала нашего союза с удовлетворением, которому все же примешивался некоторый страх, внушенный нашими прошлыми несчастьями. То, что сейчас казалось реальным и осязаемым счастьем, могло скоро превратиться в сон, не оставляющий никаких следов, кроме глубокой и вечной горечи. Были сделаны необходимые приготовления для торжества, мы принимали поздравительные визиты, и всюду сияли радостные улыбки. Я как умел затаил в сердце терзавшую меня тревогу и, казалось, с увлечением вникал в планы моего отца, хотя им, быть может, предстояло лишь украсить мою гибель. Благодаря стараниям отца, часть наследства Элизабет была закреплена за нею австрийским правительством. Ей принадлежало небольшое поместье на берегах Кома. Было решено, что тотчас после свадьбы мы поедем на виллу Лавенца и проведем наши первые счастливые дни у прекрасного озера, на котором она стоит. Тем временем я принял все меры предосторожности, чтобы защищаться, если демон открыто нападет на меня. При мне всегда были пистолеты и кинжал. И я был постоянно начеку, чтобы предотвратить всякое коварство. Это в значительной степени успокаивало меня. По мере приближения дня свадьбы угроза стала казаться мне пустою и не стоящей того, чтобы нарушился мой покой. В то же время счастье, которого я ожидал от нашего брака, представлялось все более верным с приближением торжественного дня, о котором постоянно говорили как о чем-то решенном, чему никакие случайности не могут помешать. Элизабет казалась счастливой. Мое спокойствие значительно способствовало и ее успокоению. Но в день, назначенный для осуществления моих желаний и решения моей судьбы, она загрустила. Ею овладела какое-то предчувствие. А может быть, она думала о страшной тайне, которую я обещал открыть ей на следующий день. Отец не мог нарадоваться на нее и за суетой свадебных приготовлений и усматривал в грусти своей племянницы обычную застенчивость невесты. После брачной церемонии у отца собралось много гостей, но было условлено, что Элизабет и я отправимся в свадебное путешествие по воде, переночуем в Эвиане и продолжим путь на следующий день. Погода стояла чудесная, дул попутный ветер, и все благоприятствовало нашей свадебной поездке. То были последние часы в моей жизни, когда я был счастлив. Мы быстро продвигались вперед. Солнце палило, но мы укрылись от его лучей под навесом, любуясь красотой пейзажей. То на одном берегу озера, где мы видели Монсалеф, прелестные берега Монталегра, а вдали возвышающийся над всем прекрасный Монблан и группу снежных вершин, которые тщетно с ним соперничают, то на противоположном берегу, где перед нами была могучая Юра, вздымавшая свою темную громаду перед честолюбцем, который задумал бы покинуть родину и преграждавшая путь захватчику, который захотел бы ее покорить. Я взял руку Элизабет. «Ты грустна, любимая? О, если б ты знала, что я выстрадал, и что мне, быть может, еще предстоит выстрадать, ты постаралась бы дать мне забыть отчаяние и изведать покой. Все, что может подарить мне этот день». «Будь счастлив, милый Виктор», — ответила Элизабет. «Надеюсь, что тебе не грозит никакая беда. Верь, что на душе у меня хорошо, если даже мое лицо и не выражает радости. Какой-то голос шепчет мне, чтобы я не слишком доверялась нашему будущему. Но я не буду прислушиваться к этому зловещему голосу. Взгляни, как мы быстро плывем. Посмотри на облака, которые то закрывают, то открывают вершину Монблана и делают этот красивый вид еще прекраснее. Взгляни также на бесчисленных рыб, плывущих в прозрачных водах, где можно различить каждый камешек на дне. Какой божественный день! Какой счастливой и безмятежной кажется вся природа. Такими речами Элизабет старалась отвлечь свои и мои мысли от всяких предметов, наводящих уныние. Однако настроение ее было неровным. На несколько мгновений в ее глазах загоралась радость, но она то и дело сменялась беспокойством и задумчивостью. Солнце опустилось ниже. Мы проплыли мимо устья реки Дранс и проследили глазами ее путь по расселенным высоких гор и по долинам между более низкими склонами. Здесь Альпы подходят ближе к озеру, и мы приблизились к амфитеатру гор, замыкающих его с востока. Шпили Эвиана сверкали среди окрестных лесов и громоздящихся над ним вершин. Ветер, который до сих пор нес нас с поразительной быстротой, к закату утих, сменившись легким бризом. Нежное дуновение его лишь рябило воду и приятно шелестело листвой деревьев, когда мы приблизились к берегу, откуда повеяло восхитительным запахом цветов и сена. Когда мы причалили, солнце зашло за горизонт, едва коснувшись ногами земли, я снова почувствовал, как во мне оживают заботы и страхи, которым вскоре суждено было завладеть мною уже навсегда.